И это, в общем-то, естественное желание в один миг нарушило хрупкое равновесие неподвижности, и словно пудовая гиря, которая тащит на дно утопленника, швырнула меня обратно на землю. В голове вспыхнули искры, рот наполнился кровью, и, вздрогнув, я отдернул голову от ужасно жесткой столешницы. «Лед!» — хором вскрикнули так и не дождавшиеся от меня ответа подельники. «Не сейчас». Вскочил я на ноги, чувствуя, как начинает запекаться от охватившего правое предплечье жара кожа. Давным-давно выжженные при лечении стыла и лихоманки колдовские символы раскалились, словно вживленные вплоть тены, и ладонь непроизвольно сжалась в кулак. Но куда хуже было другое. Цепь мультичар, словно дьявольский магнит, намертво присосалась к одной из тянувшейся по подземному залу энергетических линий и потащила за собой. А стоило попытаться двинуться в другую сторону, как кости руки скрутило с такой силой, что из глаз покатились слезы. Еще и жилы тянуть начало. Забыв на время о желании вновь взять под контроль собственное тело, я закусил губу и почти бегом бросился к ближайшему выходу. Расталкивая людей, подскочил к массивной двери, рванул ее на себя и, уже не сдерживаясь, помчался по темному переходу. Сзади слышался топот чьих-то ног, изрядно потускневшая рекламная надпись «Алхимия — это стиль жизни», поверх которой кто-то начал выводить через трафарет, да так и не закончил нецензурное слово, смазалась в блеклое пятно. С разбегу выскочив в какой-то полутемный закуток, не сразу удалось сообразить, где нахожусь. Но взбесившаяся цепь потянула дальше, и, перепрыгнув через вытянувшегося на торчащих из доски гвоздях йога, я вдруг понял, что очутился перед входом в Западный полюс. Вот так дела. Здесь ведь половина шизофреников форта собирается. Клуб по интересам уников, другим словом. Как кто какие-нибудь паранормальные способности у себя обнаруживает, так прямиком сюда отправляется. Приживется здесь, не приживется, второй вопрос. Но паломничество обязательно совершит. А вот обычных людей и не менее обычных колдунов тут не жалуют. Хотя и пускают. Бизнес есть бизнес. Стоит ли? Тяжело дыша, прислонился к стене, нагнавший меня одним из первых напалм. Ну, его понять можно. Ему перед тусовкой в такой компании палиться неохота. Тем более, что непонятно, чем вообще дело кончится. Может, ну его? «Вариантов не вижу», — оскалился я и ухватился за прикованное к двери кольцо. «Поздно пытаться все заново переиграть, карты мало того, что розданы, так уже и вскрыты, и в отбой выброшены». «Да что ж такое?» Дверные створки остались неподвижными. Сделанный в виде глаза гигантской рептилии глазок вдруг ожил, и из-под поднявшегося века на нас уставился вертикальный зрачок какого-то не имевшего аналогов в реальной фауне гада. Гада в смысле присмыкающегося. Хотя и вообще. «Закрыто!» Пробубнил то ли динамик, то ли тихо вздохнула сама дверь. «Закрытое мероприятие, приходите завтра». «Пошли!» Напалм подхватил меня под локоть и потянул прочь. «Пошли!» Соглашаясь, развернулся я и тут же выхватил из чехла нож и с разворота всадил темно-синее лезвие в дверной глазок. Что-то взвизгнуло. Клинок дернулся и очень легко вышел обратно. Одна из створок чуть-чуть приоткрылась. Толкнувшись вперед, я легко ее распахнул, на ходу сшиб с ног зажавшего руками окровавленный лоб парня, который вывалился из ниши привратника, и уверенно прошел в общий зал. И, как обычно, замер. Сознанию требовалось какое-то время, чтобы осознать, что выверты якобы искривленного пространства — это всего лишь иллюзия, которая создавалась светом алхимических светильников, закрепленных под самыми невероятными углами. Ко всему прочему, по темной облицовке стен шли мягко светившиеся жемчужные волны, а черный, казавшийся развершейся бездной пол, подмигивал сотнями крупных зеленых звезд. Своеобразное заведение, что ни говори. Обогнув стоявшую прямо посреди зала дверь, которая никуда не вела, я остановился и осмотрел прятавшиеся в темноте столики. Народу набилось, как сельдей в бочку. Свободных мест и вовсе нет, над каждым столом тусклая синяя искорка мерцает. А так темень сплошная, даром, что светильники на стенах без счету развешаны. Это ж надо было их так, откалибровать. Впрочем, концертная ниша в дальнем конце зала была ярко освещена и казалась зависшей в паре метров над полом. Музыканты скрывались в тени, а усевшийся на край сцены певец в черной футболке, камуфляжных штанах и высоких армейских ботинках болтал ногами и ждал, пока закончится слишком затянувшийся проигрыш. Лоцман. Только больно уж музыка для него меланхоличная. Правосудие живым, к мертвым больше нет вопросов. Горький кофе, едкий дым, пара листиков допросов. Всем плевать, чем жил, как умер, дело сшито и в архив. Всем плевать, а те, кто помнит, скоро сдохнут и они. Да и помнят, жили, пили, все живут, такая блажь. Вот ты был, а вот убили, крематорий, пепел, прах. Как-то очень неторопливо и печально читавший в микрофон стихи парень замолчал, и вновь по залу покатилась постепенно становившаяся все более энергичной и злой мелодия. Я огляделся по сторонам и, ловя на себе недобрые взгляды сидевших за столами уников, направился к стойке бара. Почти передавившая левое запястье цепь потеряла приведшую нас сюда магическую линию, и куда двигаться дальше, было совершенно непонятно. Вот найду сейчас кого-нибудь из администрации. Пепел, прах и крематорий. Словно поддавшись напору музыки, певец начал взвинчивать темп, и вскоре его голос сорвался на крик. «Что за гадство, сучья жизнь? 26, и жить не начал, 26, и все, приплыл. Да, приплыл. Ладья Харона, две монеты на глаза. Вот я сдох, чего еще вам?» И вдруг уже совершенно спокойно и печально. Крематорий, пепел, прах. Будто дожидавшийся окончания песни прожектор у сцены высветил нас и ослепил глаза. Моментально выхвативший пистолет Витрицкий выстрелил, и стекло мощного фонаря весело разлетелось вдребезги. Лампа погасла, и я перестал щуриться. «Ой!» — прижалась к напалму Вера, когда в дальнем конце зала полыхнула рукотворная молния. Вокруг другого стола затрепетало кольцо огня, а стоявшие на витрине за барной стойкой бутылки медленно поднялись в воздух. Взбешенные нашей бесцеремонностью посетители начали подниматься из-за столов, и стало понятно — без боя прорваться не получится. А учитывая способности некоторых уников... Стиснув зубы, я медленно прочертил кончиком зажатого в руке ножа по бетонной колонне и слегка зацепил уходившую к потолку энергетическую нить. Родившийся в подземелье звук был сродни скрипу попавшего в мел камня по школьной доске. Только много-много противнее и пронзительней. Во все стороны от колонны начали расходиться колебания магического поля, и, стиснув рукоять мелко задрожавшего ножа, я со всей дури рубанул клинком воздух. Не могу сказать, что вышло именно так, как задумывалось. Людей не расшвыряло в разные стороны и даже никого не сбило с ног. Но и полопавшихся бутылок и стаканов оказалось достаточно, чтобы отрезвить толпу. К тому же дрожь магического поля оказалась для многих уников весьма болезненна, так что их боевой задор пошел на убыль. «Продолжим?» Никому конкретно не обращаясь, поинтересовался я. «А смысл?» Лоцман спрыгнул со сцены и похлопал себя ладонями по ушам. «Так и слух испортить недолго». «И не только слух». Пробурчал сплюнувший на пол кровь напалм. Бедолага, ему тоже досталось. Да и Витрицкого как-то перекосило всего. «Тогда позовите кого-нибудь из администрации», — распорядился я. «Не стоит», — покачал головой лоцман. Посетители начали медленно возвращаться на свои места, и мне пришло в голову, что этот паренек далеко не простой певец. «Думаю, знаю, что вам нужно». «Да ну», — прищурился я, но, повинуясь жесту музыканта, все же оглянулся. «Твою мать». Стоявшая посреди зала немного скособоченная дверь медленно распахнулась, и, как ни удивительно, теперь за ней темнел прямоугольник уходившего вниз прохода, и на оптическую или магическую иллюзию списать его появление никак не получалось. Уж больно реальными выглядели облицованные стертой и местами обколотой керамической плиткой ступеньки. «Первым иди», — приказал настороженно оглядывавший затихших уников Витрицкий. «Давай», — подтвердил это распоряжение я, и, покачав головой, лоцман, нисколько не опасавшийся наставленного на него оружия, вступил на уходившие во тьму ступени. Видимо, боясь застрять среди весьма недружелюбно настроенной толпы, напалм подтолкнул Веру и вместе с ней шагнул вслед за певцом. Пятившийся Витрицкий едва не подскользнулся, но сумел удержать равновесие, развернулся и спрятал пистолеты. и, прыгая через ступеньки, бросился догонять пироманта. А меня, значит, здесь оставили. Да и не страшно. Левое запястье вновь сдавило судорога цепи мультичар, и совершенно не торопясь, я прошел через странную дверь. Вблизи темный провал казался заполненным черной водой, и ботинки сразу же растворились среди едва заметно колыхавшихся густых теней. Еще один шаг, и ног не видно по колено. Потом стало не до отстраненных любований искривленного чьей-то волей пространства. Тени захлестнули с головой, в глазах потемнело, и на миг стало трудно дышать. Но уже буквально через пару ударов, редко-редко заколотившегося сердца, зрение вернулось, и оказалось, что мы каким-то неведомым образом не спускаемся, а поднимаемся по идущей к размытому светлому пятну лестнице. Я рванулся догнать своих попутчиков и буквально вылетел вслед за ними в просторное помещение с обшарпанными бетонными стенами и высоким потолком, под которым тянулись толстенные связки каких-то кабелей и висели тускло светившиеся сгустки магической энергии. Окон ни одного. Дверей тоже нет. Хотя, не поручусь, что дело обстоит именно так, как нам видится. Запросто ведь иллюзией оказаться может. Будто нарисованное все. Пол, потолок, стены. К тому же постоянно какая-то рябь по серому бетону пробегает. Нет, когда прямо смотришь, все нормально. А вот если краешком глаза... Мягко накатившее магическое поле попыталось слезнуть выставленные мной колдовские щиты, но защите удалось выдержать первый натиск. Стиснув зубы, я отсек пиявками присосавшиеся энергетические нити и сразу же почувствовал, как начала стихать боль в правом предплечье. Давно пора было. Немного успокоившись, завертел головой по сторонам, но так и не сумел определить на глазок размеры помещения. Оглянулся и тихонько выругался. Проход, через который мы сюда попали, исчез. Вместо него посреди подземелья торчала уже знакомая дверь, а по бетонному полу вокруг нее стелились белесые завитки призрачного тумана. «Ну вот мы и пришли». Лоцман отошел к стене и улыбнулся. «Куда?» Я вновь оглядел пустое помещение и только сейчас обратил внимание на сложенный из каменных блоков пьедестал. Или саркофаг. Высотой метра полтора, гранитные плиты, украшенные искусной резьбой, и отчего-то сразу же не осталось никаких сомнений, что большинство пронизывавших кишку магических потоков рождались именно в облаке, клубившейся вокруг саркофага энергии. Я попытался изучить каменное сооружение при помощи внутреннего зрения и чуть не потерял сознание от пронзившей голову боли. Все помещение полыхнуло ослепительным пламенем, а истекавшие из резных плит жгуты магической энергии сияли ярче нитей накаливания тысячеватных ламп. «Сюда!» В раздавшемся позади нас голосе чувствовался заметный кавказский акцент. «Глупый вопрос, не правда ли?» «Точнее, неправильно сформулированный. Но это, по идее, даже хуже. Насыщенное магической энергией пространство выкинуло странную штуку — и в один миг комната увеличилась чуть ли не на треть. И хрен бы с ней, пусть бы увеличивалась, не страшно. А вот влившееся в нашу теплую компанию пополнение заставляло нервничать и заранее просчитывать пути отступления. И не меня одного. Витрицкий вздрогнул, крутнулся на месте, но за пистолеты хвататься не стал. Напалм закрыл собой Веру и оттеснил ее к стене. Лоцман посмотрел на возникших буквально из ниоткуда людей и неопределенно хмыкнул. А вот мне сохранить видимость спокойствия стоило немалых трудов. Тем более, что смиривший нас злым взглядом черноволосый мужчина был определенно знаком. Невысокий, полноватый, с орлиным профилем и жгучими черными глазами господин в темно-синем деловом костюме оказался никем иным, как теперешним главой торгового союза Георгом Георгадзе. И ладно бы Георгадзе заявился сюда без свиты. Так нет. Позади полукругом выстроились 6 мрачноватого вида парней. Все в черных кожаных куртках, высоких ботинках на толстой подошве. На щеках наколки в виде оплетенной колючей проволокой шестерни. И в довесок длинные ножи, цепи. Изящные, но от этого не менее убойные стальные палки. Боевая бригада цеха. И с ними нам при всем желании не справиться, хотя... «Слухи о вашей смерти оказались несколько преувеличенными», — усмехнулся я. «А что еще оставалось делать? Только блефовать и надеяться на чудо». «Пустое», — отмахнулся торговец и подмигнул приведшему нас сюда певцу. «Ну что, лоцман, предупреждал ведь, что из твоей затеи ничего не выйдет». «Попытка не пытка». Пожав плечами, лоцман подошел к странной двери, распахнул ее. Под ноги парню выползла прямоугольная черная тень и махнул рукой на палму. «Пошли». Старательно не смотревший на меня пиромант схватил за руку упиравшуюся в Веру и потянул ее вслед за исчезнувшим в черном провале двери лоцманом. Вот только у Витрицкого на этот счет оказалось собственное мнение. Моментально оказавшись сзади, он рубанул на палму ребром ладони по шее, а следующим ударом вырубил девушку. «Твою мать!» — только и выдохнул я. Никто не застрахован от случая, когда друг оказался вдруг. Но от кого-кого, а от пироманта такой подлянки никак не ожидал. Хотя можно ли его за это осуждать? Зря Коля вспылил. Пусть бы катился отсюда. Не убивать же его теперь в самом деле. «Пусть бы шли». Как ни странно, разделил мою точку зрения досадливо поморщившийся Георгадзе. Криво усмехнувшийся Витрицкий лишь покачал головой. «Ну, как знаешь», — заложил руки за спину глава торгового совета. «Ты, кстати, тоже задание провалил, но так даже лучше. Мне с господином Льдом лично пообщаться захотелось». «Что?» Только и смог разинуть рот я и ошеломленно замолчал, уставившись на отвернувшегося от Георгадзе Витрицкого. «И этот сукой оказался! Да что ж такое творится-то?» Сплюнув на пол, я уже собрался послать Колю далеко и надолго, а может и ножичком ткнуть, если возможность появится. И только тут обратил внимание, что по лицу у того течет кровь. И дело было вовсе не в ранении. Воспаленная и припухшая кожа покрылась сеткой кровоточивших и гноившихся трещинок. Да и других не столь фатальных изменений тоже хватало. Глаза покраснели и глубоко запали, потрескавшиеся губы стали мертвенно-синюшного цвета, а сам Коля как-то незаметно вытянулся и, несмотря на проявившуюся сутулость, казался заметно выше. «Коля?» Начиная подозревать, что происходит нечто из ряда вон, я выставил перед собой нож. «Или...» «Ай, молодца! Ай, умный мальчик!» — издевательски рассмеялся Георгадзе. «Дошло, наконец!» С хрустом передернувший плечами Витрицкий, а он ли, рукавом вытер выступившие на лбу мелкие капельки крови и принялся молча разматывать запястье, потемневшее от пропитавшего его гноя бинт. Движения парня сделались какими-то скупыми и да нельзя рациональными. Будто и не человек это вовсе. «Позвольте представить. Легендарный наемный убийца Леший!» Будто получая удовольствие от лицезрения моего смешанного с оторопью замешательства, начал разглагольствовать Георгадзе. «Уникальная личность. Только вот тела быстро изнашиваются, приходится менять. Ну, да в расходном материале недостатка не бывает». «Леший?» — поджал я губы и прищурился. «Вот оно как! Не стоило тогда Витрицкому за ним бежать, ох, не стоило. Выходит, этому гаду все же удалось вывернуться. Нет, ну что за мудак Ялтин был, ни одного дела до конца довести не смог. А Колю жалко. Ни за что ни про что сгинул, да еще так похабно». «Он самый», — продолжал улыбаться Георг, уставившийся на меня холодными глазами расчетливого торгаша. «Знаешь, мне действительно жаль, что все так обернулось. Люди в большинстве своем тупые скоты, которые ничего не умеют, кроме как жрать, пить и размножаться. И что самое прискорбное, ничему не хотят учиться. Мало кто смог выделиться из серой массы, и таких быдло не любит. Боится, но не любит. А поэтому вдвойне обидно, когда приходится убивать личность. Люди что, расходный материал? А вот личности встречаются не так уж и часто. «Вы к чему это сейчас?» Нарочито скучающим голосом осведомился я и почесал зудевший из-за щетины подбородок немного нагревшейся цепью мультишчар. «Интересно, кто прыгнет первым? Леший или цеховики?» «Не просто ведь так Георгадзе мне зубы заговаривает. Хотя зачем прыгать? У наемного убийцы два пистолета заряженных. Прострелят мне ноги и возьмут тепленьким». «К тому, что ты вполне мог войти в бизнес. Я тебя давно приметил. Еще когда Карлович только начал тебя прикармливать». Торговец принялся натягивать пошитые из тонкой кожи перчатки. «И кто тебя только просил к коммунарам лезть?» «Пришлось заказать во избежание». «Этому заказали», — кивнул я на неподвижно замершего лешего, на лице которого набухали выступающие из трещинок кожи капельки крови и гноя. «Кому же еще?» — хмыкнул задумавшийся о чем-то своем Георгадзе. «Я когда узнал, что он тебя при солдатах исполнить побоялся, чуть с бутылкой вина в стену не запустил. А теперь вот даже не жалею». «А с коммунарами чего было?» Я тихонько отступил к стоявшему у меня за спиной каменному саркофагу. «Не припомню ничего такого». «В лаборатории у них был?» «Был». «Много лишнего увидел», — пытливо уставился на меня Георг и достал из кармана пиджака опасную бритву. «Мог начать языком трепать». «Так это вы им энергию поставляли», — прикинулся я, будто только что об этом догадался. «Мне бы немного времени выторговать, прежде чем резать начнут». «А брали, поди отсюда». «Отсюда». Георгадзе раскрыл бритву, провел ее лезвием по кожаной перчатке и, не удержавшись, продолжил. «Вот ведь как получается. Этих недоумков из Западного полюса чуть ли не пинками в бизнес загонять пришлось. Столько лет на мешке с деньгами сидели, да все без толку». «То-то я смотрю, вы под себя торговый союз так лихо подмяли», — напряженно косясь на лешего, польстил торгашу я. «Понятно, откуда ресурсы взялись». «Ерунда», — только фыркнул Георгадзе. «Любой торговец может стать главой союза, если у него есть голова на плечах и желание работать. Для меня это вчерашний день. Детские игрушки». «Не круто берете?» По мере приближения к центру комнаты интенсивность магического излучения все возрастала и возрастала, а пространство буквально расслаивалось и текло из-за переполнявшей его энергии. И в моей защите в любой момент могла оказаться первая пробоина. «Воеводы себя видите?» «Зачем смеешься?» Улыбка у Георга вышла больше похожей на оскал. «Продажа халявной энергии уже прошлая, и очень скоро цех займет место братства в городском совете». «Вам-то что с того?» Я уткнулся поясницей в холодный камень саркофага и сместился немного в сторону от проходившей прямо над головой энергетической линии. Как ни пытался, но взять под контроль разлитую в воздухе магическую энергию не получалось. То ли из-за щитов выставленных, то ли потому, что здесь ее концентрация за все мыслимые и немыслимые пределы зашкаливает. «Ну, как члену директората, это принесет мне определенные дивиденды». Слегка покачивая рукой, в которой была зажата бритва, Георгадзе медленно направился ко мне. «И для очень многих окажется неприятным сюрпризом, насколько сильнее стал за последнее время цех. Мы больше не завязаны на внутренние ресурсы наших людей, нет. Теперь мы можем выставить столько бойцов, сколько понадобится». «Понял, не дурак». Спину щипало исходившее от каменных плит энергетическое излучение, и я передернул плечами. «Если они сумели присосаться к этому источнику, то мало никому не покажется. Да им достаточно будет просто свистнуть, и полфорта сразу же к ним перебежит». «А меня, значит, к себе не зовете?» «Ты зачем мальчиков убил?» Тяжело вздохнувшему Георгадзе надоело играть со мной, как кошки с мышкой, и он угрюмо усмехнулся. «Ты понимаешь, что я за это тебя на куски порежу?» «А зачем Ян Карлович вам меня сдал?» Вопросом на вопрос ответил я. «Блин, от близости такого мощного источника магической энергии мозги плавиться начинают. Интересно, если там нож, то как получилось, что он так фонит? Энергии из тужи со спины так и веет. И пальцы к каменным плитам чуть ли не пристывают». «А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а- протянул на миг задумавшийся торговец. «Вот оно что!» «Именно!» Положив нож на саркофаг, я несколько раз сжал и разжал кулаки и во все глаза уставился на Лешего. Тот начал расстегивать кожаную куртку, но пальцы с сильно опухшими костяшками слушались плохо. Одна пуговица, вторая. «Ну, раз так, он следующий на очереди», — посмотрел на лезвие опасной бритвы Георгадзе. «Сначала с тобой разберусь».